Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», программа «Свет Христов». Сегодня радиопередача посвящена всем просветительским, образовательным и миссионерским проектам храма во имя святителя Николая Чудотворца при Горном университете. Сегодня я разговариваю с протоиереем Игорем Бочининым на тему образовательных и просветительских проектов храма Николая Чудотворца при Горном университете. Отец Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Рад приветствовать вас в эфире «Радио Воскресения».
Отец Игорь, расскажите о том, что у вас происходит в храме, какие проекты реализуются, какие новые секции просветительские открываются.
Ну, проектов у нас происходит достаточное количество. И я думаю, что, наверное, это не самое главное, которое беспокоит наших слушателей. Почему? Потому что, вот, общаясь с различного рода людьми и рассказывая, скажем, о своей деятельности, я всегда встречаюсь очень часто с одним и тем же вопросом. Люди говорят, а вот да, вот хорошо, да, надо заниматься там, значит, трезвенной деятельностью, надо заниматься там борьбой с абортами, нужно заниматься воскресными школами, нужно заниматься алтарниками, нужно заниматься певчими, всем нужно заниматься. И столько много разнообразных форм в настоящее время приходской жизни, и возникает вопрос, а кто этим будет заниматься? И часто батюшки задают один и тот же вопрос, а кто будет этим заниматься, потому что те люди, которые на приходе есть, они, казалось бы, уже заняты какой-то деятельностью. Те люди, которые активны, они не сидят и не грустят без дела, потому что у них есть какое-то занятие. А для того, чтобы решать какие-то новые задачи, вот этих вот самых новых людей, их, как правило, оказывается и нету, или в недостаточном количестве. И, ну вот, милостью Божией, мы перед такой задачей не вставали. И вот, ну, я могу коротко, значит, перечислить, что нам удается делать, да. То есть у нас есть вот на приходе наше приходское общество трезвости. Мы в обществе трезвости, мы проводим, значит, консультации психологов. У нас есть группа психологов, это люди, которые изучили эту тему, написали свои магистерские работы по этой тематике профилактики аддиктивного поведения, и они работают в этой сфере. У нас есть группы, с родственниками мы работаем, у нас есть люди, которые работают со страждущими, у нас есть воскресная школа, точно так же, как и во многих храмах. У нас есть братство православных следопытов. Это одна из задач, которую мы пытаемся решать. Наверное, может быть, такую современную церковную проблему, о которой мы не всегда, может быть, открыто говорим на должном уровне. То, что у нас очень часто бывает такая ситуация, что детишки ходят в храм, пока их водят. Как только они приходят в подростковый возраст, многие из них, они уходят из храма. И не только уходят из храма, они уходят из церкви. Многие из них даже не веру свою меняют. И, к сожалению, вот с такой вот проблематикой мы тоже сталкиваемся, и нам нужно понимать, что здесь делать. И вот такая форма, она, на наш взгляд, решает эту проблематику. У нас есть, вот мы, наши прихожане, у нас мы инициировали такое общественно-государственное движение попечительства о народной трезвости в нашей Свердловской области еще с 2008 года. Это движение, оно реализует несколько таких основных проектов. Один из этих, может быть, основных самых значимых проектов, это социально-педагогический проект «Будь здоров». Вот в прошлом году в нем участвовало 41 муниципальное образование Свердловской области, 445, по-моему, классов и около больше 9 тысяч подростков. Мы реализуем такой проект, называется он «Здоровое село. Территория трезвости». В нем в этом году участвовало 20 населенных пунктов, не имеющих статуса муниципального образования, и мы его реализуем вместе с Министерством здравоохранения. Мы еще с 2006 года проводим такой областной день трезвости. У нас есть еще один такой проект, международный слет трезвости и здоровья, который мы проводим летом. И это вот, ну, то, что мы делаем только в рамках общества трезвости. У нас есть сестричество, есть своя приходская социальная служба, где есть подопечные, есть у нас несколько постов в наркологических отделениях, вот, в институте кардиологии. занимаются наши сестры. Мы занимаемся, вот тоже наши прихожане участвуют в развитии кафедры теологии при Уральском государственном горном университете. Мы занимаемся в педагогическом университете. До недавнего времени у нас там была магистерская и бакалаврская программа по педагогике духовно-нравственного воспитания и так далее. То есть вот я просто-напросто хотел не похвастаться о том, чем мы занимаемся, а просто-напросто показать, что вот в этой вот деятельности, в ней участвуют люди. И этих людей, причем разного уровня, да, то есть у нас вот есть простые люди, которые работают где-то на предприятии, есть люди пенсионного возраста, есть люди-ученые, которые учатся, которые закончили, может быть, образовательные учреждения, написали свои бакалаврские, магистерские работы, пишут кандидатские свои работы, докторские работы пишут. То есть вот мы считаем, что образование это является одной из главных частей. Но откуда взять людей? То есть где вот эти вот все же проекты, их нужно реализовывать? Мало того, что нужны люди, нужны же еще и средства для всего этого. Как вот эту вот деятельность организовать? И мое глубокое убеждение, что ответ на этот вопрос лежит вот в нашей приходской жизни. Как мы ее, эту жизнь реализуем? И если у вас будут какие-то вопросы, я готов более предметно на них ответить. Но одним из важных приоритетов нашей деятельности мы говорим о том, что у каждого христианина должно быть место своего служения. Я в первый раз об этом задумался, когда уж там порядка, наверное, 10 лет назад мы пригласили из Польши, к нам приезжал владыка Яков, и с ним приезжал батюшка, отец Марк, и вот в разговоре мы как-то у него спросили. Я спросил: батюшка, а у вас сколько прихожан? Он говорит: 269 человек. И меня как-то это так сразу так вот насторожило, то есть как так вот, батюшка, совершенно не задумываясь, не называет там цифру кратную нулю или пяти, как это обычно бывает, не вспоминает, сколько у него там на Пасху было причастников или в последнее воскресенье, он не задумываясь называет конкретную цифру. И когда я у батюшки спрашиваю: а батюшка, а откуда вы знаете? И батюшка говорит о том, что, а я же, говорит, их все знаю. И тогда для меня возник вопрос: а я знаю всех своих прихожан? Это первый вопрос. Второй вопрос: а вот те люди, которые сегодня были на воскресном богослужении в храме, они считают себя прихожанами какого-то храма? А вообще прихожанин это кто? То есть как определить человека, что он прихожанин определенного храма? Это человек, посещающий здесь богослужение, причащающийся здесь, участвующий в каких-то проектах этого прихода, или кто этот человек, вот как это все определить, кто вот он, прихожанин какого храма. Но после этого у нас был определенный такой период поиска, каких-то исследований в этой области. Мы нашли интересный исторический, современный опыт. В истории нам очень помогли труды священномученика Серафима Чичигова. Еще в 1908 году у него была написана замечательная статья о возрождении приходской жизни. И в некоторой степени вот мы, может, такую модель формальную для реализации приходской жизни взяли из опыта Яновского монастыря Ставропигиального на Карповке, где есть священник протоиерей Николай Беляев, и он рассказывает об организации приходской жизни в форме общин. И мы у нас на приходе провели очень простую такую организационную работу. Мы посмотрели этот опыт. Есть замечательная передача на телеканале «Союз», когда протоиерей Николай Беляев рассказывает об этом опыте. Познакомились. Далее следующий этап. Мы собрались, и ядром вот организации приходской жизни стало наше приходское общество трезвости. Мы рассказали людям о том, что вот мы хотели бы так сделать. Рассказали, как мы это для себя поняли, что самым главным в нашей христианской жизни, определяющей твою принадлежность к какому-то приходу, является служение. То есть то служение, которое у тебя есть. И вот, собственно говоря, об этом мы людям рассказали, дальше написали, раздали им простую анкету: фамилия, имя, отчество. Значит, какой ваш возраст, когда у вас день ангела, какая у вас профессия, к как с вами можно связаться, и самое главное, а где вы видите себя, в какой форме служения. Вот у того же самого отца Николая у них есть, ну, на мой взгляд, простой такой, понятный, значит, принцип организации людей по общинам. Скажем, вот есть у человека машина, они организуются в общину, назвали себя колесница. Вот есть люди, которые имеют какое-то отношение к системе здравоохранения, к медицине. Они образовались в свою общину, учителя в свою общину образовались. Те, которые хотят заниматься благоукрашением храма, они в свою общину образовались. Те, которые хотят помогать в строительстве, в ремонте каких-то решений вот этих вот задач, они организовались в свою общину и так далее. То есть вот в настоящее время у нас организовано 30 общин. И я могу сказать, что у нас в приходе сейчас 176 прихожан. То есть это те люди, которые для себя определились, что вот у них есть приход святителя Николая при Уральском государственном горном университете. И они в деятельности этого прихода хотели бы свою христианскую задачу, свой путь спасения реализовывать здесь. Знаете, вот у меня как у настоятеля задача прямо противоположная. То есть кто-то думает, откуда взять народ, а у меня задача, а где 170 человеком найти каждому послушание. То есть каждому человеку нужно же найти служение. И знаете, когда я это увидел, когда я это осознал, я понял, оказывается, сколько мы могли бы в нашем обществе сделать добрых и полезных дел в нашем обществе, если бы у каждого христианина было свое служение. И ту благодать, которую человек получает в таинстве миропомазания, он реализовывал бы вот в жизни конкретного прихода, и пользы бы всем от этого было намного больше. В связи с этим мы пересмотрели наши подходы вообще к крещению как таковому. У нас проходит минимум трехмесячное оглашение перед крещением. После того, когда человек изучил веру, если быть конкретными, в требнике, в чинопоследовании крещения есть молитвы, называются они «Еже сотворите оглашенного». И когда человек изучил веру, вот мы читаем над человеком эти молитвы, он отрекается от сатаны, сочетается со Христом и начинает изучать христианскую жизнь, переходит в разряд оглашенных и начинает ходить на литургию, до того момента, когда говорится «оглашенные, изыдите». Сколько это времени продолжается? И мы для себя определились, что конкретный временной период здесь не имеет важного какого-то значения. Мы для себя, по крайней мере, решили таким образом, что человек за этот период времени должен полностью прочитать Евангелие, ознакомиться с этой благой вестью. И самое главное, он должен определиться в своем служении. То есть мы человеку рассказываем о тех формах жизни, которые у нас есть. Пожалуйста, если тебе что-то импонирует больше, и ты хочешь заняться чем-то другим, ты можешь организовать свою общину и заниматься этой деятельностью. Так, например, у нас вот недавно появилась община, которая назвала себя Ника. Это люди, которые взяли на себя функцию, осознав, что, оказывается, не все мы вечно живем на земле, и рано или поздно заканчивается у каждого из нас путь здесь пребывания на земле. И когда человек переходит в мир иной, ему необходима помощь. И родственники и близкие, они занимаются там погребением тела, а вот заботой о душе, организация молитвы, чтение псалтыря, Евангелия, милостыня, которая творится, и вообще мы увидели, что у нас, оказывается, очень богатые поминальные традиции в церкви существуют, о которых мы мало чего знаем. И вот нашлись люди, которые сказали, что они будут изучать этот опыт. И вот одним, скажем, из примеров, этим летом мы познакомились с таким замечательным батюшкой из Курганской области, отец Павел. Такую традицию, просто-напросто перечни треб, которые есть в храме, там было написано такое «смертная касса». Что такое смертная касса? Мы задали вопрос и выяснились, оказывается, у батюшки есть на приходе целая традиция. И у них очень интересный храм, он был освящен в 1916 году и в советское время не закрывался. И для нас, по крайней мере, этот опыт интересен тем, что вот те традиции, которые мы понимаем, что в советское время они были прерваны, многие из них преданы забвению, вот они как-то это все сохранили. Что это такое? Оказывается, что каждый член прихода во время своей жизни, у них есть особая такая вот общность, где там хранится конвертик. И в этот конвертик при жизни он вкладывает, сколько он считает нужно туда денег. Там находится его завещание такое, где он хотел бы, чтобы за него помолились, где за него заказали, как он предполагает распорядиться своим имуществом, где он хотел бы, чтобы его похоронили, кто при этом присутствовал. То есть вот некая такая подготовка к этому переходу из земной жизни в жизнь вечную. Человек заранее к этому готовится. И, конечно, я в первую очередь как священник увидел в этом такую педагогическую задачу. То есть когда человек об этом постоянно думает, ведь одним из условий спасения для нас является то, чтобы мы стяжали память смертную. Как это сделать? В монашеской жизни это понятно. А как это сделать в приходской жизни? И вот такая, на мой взгляд, простая, понятная форма, она дает, с одной стороны, человеку приобрести эту память смертную, а с другой стороны, вот вопрос о главном окончании своего земного бытия, этот человек заранее его просто-напросто решает. Я убежден, что есть и много других традиций организации приходской жизни. И вот, по крайней мере, у нас на кафедре теологии, мы ставим перед собой такую одну из исследовательских задач изучить и описать эти традиции, для того, чтобы мы могли ими воспользоваться для возрождения нашей современной жизни.
Также при храме святителя Николая Чудотворца действует общество трезвения, обучающие семинары, занятия и трезвенная школа службы милосердия, братство православных следопытов, воскресная школа, молодежный отдел, катехизаторская школа, социально-педагогический проект «Будь здоров», клуб здорового образа жизни «Вита» и паломничество.
Отец Игорь, есть ли у вас направления, которые предназначены и реализуются для молодежи?
У нас есть такие направления, но мы находимся здесь в процессе поиска, потому что, если, скажем так, молодежь, работа с молодежью, она у нас то затухает, то, значит, сходит на нет в силу объективных обстоятельств, что молодежь, она имеет свойство, значит, создавать семьи. Пока учится человек, у него есть много свободного времени. Когда это свободное время заканчивается вместе с окончанием учебы, нужно кормить семью, нужно заниматься воспитанием детей, и они уходят. И мы тут проводили несколько таких встреч с нашими батюшками, которых интересует эта тематика, и вообще пришли к такому пониманию, что никто из нас не мог сказать, что вот у нас есть положительный опыт, о котором мы могли бы рассказать, что вот это работает, его нужно тиражировать. То есть, да, я считаю, что это одна из важных проблем. У меня, к сожалению, есть опыт, который, я считаю, пока транслировать нельзя. Но мы, несмотря на то, что, наш храм при студенческом вузе, при высшем учебном заведении, тем не менее, они же учатся, потом уходят. Они, когда учатся, у нас сейчас есть там замечательные девчонки и мальчишки, которые поют, читают на клиросе. Были те, которые, казалось бы, даже такой случай, был студент из Узбекистана, из Самарканда, но он оказался православным христианином, он там, читал на клиросе, пел на клиросе, научился звонить колокола, и когда он учился здесь у нас в университете, он участвовал в этой деятельности у нас. В нашей богослужебной деятельности, в приходской жизни, закончил учиться и уехал. Я благодарю вас за участие. Надеюсь, что мы в следующей встрече продолжим наш интересный и теплый разговор. Спасибо, Бог.
По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была Виктория Кауган и радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».